Глава 16. Мы взяли курс на противоположный конец города, и всю дорогу я чувствовал себя воздушным шариком, в который вместо гелия вдохнули большие надежды. Крамли приходилось периодически хлопать меня по плечу, чтобы я ненароком не улетел. Но должны же были мы попасть в эту чертову другую церковь.
«Тоже мне церковь», — проворчал Крамли. «С каких это пор киносеансы стали заменять Отца, Сына и Святого Духа вместе взятых?»
«Со времен Кинг-Конга. Если мне не изменяет память, 1932 год. Фэй Рэй тогда поцеловала меня в щечку».
«Да что вы говорите? Долбать колотить», — сказал Крамли и включил радио.
«Ближе к вечеру», — донеслось из динамика. «Маунт Лоу».
«Ты слышал?» У меня внутри все похолодело. Голос продолжал.
«Смерть? Полиция? Кларенс Раттиган? Жертва?»
Опять часть слов съели помехи.
«Нелепый случай. Был раздавлен насмерть старыми газетами. Вспоминаются братья из Бронкса, на которых обрушились штабеля старых газет, которые они сами же и собирали. Газеты-убийцы».
«Выключи». Крамли выключил.
«Бедная заблудшая душа», — сказал я.
«Так уж и заблудшая?»
«Станет заблудшей, ведь проводить-то некому. И никто ее не проводит».
«То есть ты хочешь сказать, мы едем сейчас туда?»
«Надо поехать», — с трудом выговорил я, недвусмысленно шмыгая носом.
«Но ты же совсем не знал его», — сказал Крамли. «Может, хватит сырость тут разводить?»
Последняя полицейская машина как раз отъезжала. Труповозка, судя по всему, уехала уже давно. У подножия холма Маунт-Лоу оставался только один случайный полицейский на мотоцикле. Крамли высунулся из окна.
«Можно нам проехать наверх? Или есть ограничения?»
«Из ограничений только я», — ответил офицер. «Но я уже уезжаю».
«А репортеры были?»
«Да нет, там ничего интересного».
«Абсолютно ничего», — сказал я и снова шмыгнул носом.
«Да едем мы, едем, успокойся», — проворчал Крамли, выкручивая руль. «Смотри, только не утони в соплях по дороге».
Я взял себя в руки и замолчал, правда, ненадолго. Полицейский на мотоцикле скрылся, и мы тронулись по тропе наверх, к развалинам Карнакского храма, руинам долины царей и затерянным землям Каира. И всю дорогу у меня не закрывался рот.
«Лорд Карнаван откопал царя», — говорил я, — «а мы хороним царя. Я сам бы не отказался от такой могилы».
Мы прибыли на вершину.
«Булл Монтана», — сказал Крамли. «Булка, бульдог, бульдозер».
Вместо древних руин мы увидели... Да, именно бульдозер, водитель которого, судя по всему, не умел читать. Попирая колесами могучие газетные пирамиды, он явно не ведал, что творит и какой урожай собирает. Аукционы Хёрста 29-го года... Откровенное интервью Маккормика для «Чикаго Трибьюн», 32-й год. И далее по списку Рузвельт, Гитлер, малышка Роуз Мари, Мари Дресслер, Эйми Сэмпл Макферсон. Навсегда замолчали. Похоронены. И не один раз. Я выругался. Некоторое время Крамли удавалось удерживать меня за рукав. Я рвался выпрыгнуть из машины и начать немедленно спасать победу в Европе, Гитлера в бункере или, на худой конец, Эйми, выходящую из морской пены.
«Сидеть?»
«Да нет, ты посмотри! Ну что он творит, а? Им же цены нет! Надо что-то делать!»
Я вырвался из его лап, бросился в гущу событий и выхватил наугад несколько передовиц. Рузвельт избран... Рузвельт умер, переизбран, а утром уже Хиросима и Пёрл-Харбор.
«Спасибо тебе, Господи!» — прошептал я, прижимая все эти ужасы к сердцу, как будто это были мои родные дети.
В это время Крамли удалось урвать «Я еще вернусь», — сказал МакАртур.
Американский военачальник, главнокомандующий оккупационными войсками союзников в Японии во время нападения на Пёрл-Харбор. Соавтор послевоенных реформ и новой японской конституции, получившей прозвище «Некоронованный император». «Я сделал, что мог, я еще вернусь». Знаменитые слова МакАртура, сказанные им по прибытии в Австралию весной 42-го года, после эвакуации американских войск с Филиппин.
«Наверное, ты прав», — сказал он. «Он, конечно, был тот еще отморозок, но лучше его в Японии императора не было». Моторизованная старуха с косой остановилась, и водитель высунулся посмотреть, что это за мусор болтается у него под колесами. Мы с Крамли отпрыгнули в сторону, после чего он с хрустом проложил борозду к мусорной машине, где уже заняли свое место Муссолини бомбит Эфиопию, Жанет Макдональд выходит замуж и скончался Эл Джолсон.
«Не курить! Пожароопасно!» — проорал он.
И на моих глазах полсотни лет в самом прямом смысле слова отправились на свалку истории. «Как сухостой!» — с горечью сказал я. «Ничуть не хуже».
«Ты о чем?»
«Не более чем легко воспламеняющиеся материалы. Я не удивлюсь, если в будущем люди будут использовать газеты и книги для растопки».
«Так они уже используют», — сказал Крамли. «Мой отец зимой всегда подсовывал в печку кусок газеты и чиркал спичкой. Каждое утро».
«А книги?»
«Надо быть полным идиотом, чтобы растапливать печь книгами». «Стоп! А что это мы так разволновались? Не иначе как собрались писать 10-тонную энциклопедию?»
«Нет, просто рассказ про одного человека, от которого пахло керосином», — сказал я.
Речь идет о главном герое романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», который впервые был издан в 1953 году.
«Человека, говоришь?» Мы прошлись по остаткам грандиозной полувековой помойки. Дни, ночи и целые годы хрустели под нашими ногами, как сухой завтрак. «Иерихон», — сказал я.
«Город в Палестине, стены которого, по преданию, однажды пали от громких труб израильтян».
«Думаешь, кто-то пришел сюда с трубой и натрубил?» «Скорее даже наорал. Крику было много. И здесь, и у царицы Калифии». «А потом еще у святого отца», — сказал Крамли. «Удивительно, как только его церковь не рухнула под этим напором. Смотри-ка, а ведь мы стоим на Омаха-Бич в Нормандии, прямо в центре театра военных действий Черчилля. А вот и зонтик Чемберлена. Ты вообще прочувствовал момент?»
«Более чем. Я все думаю о том, что ощущал старик Ратиган в последнюю секунду, когда тонул в этом потоке из фалангистов Франка, Гитлер-Югенда, сталинских коммунистов, беспорядков в Детройте и воскресных комиксов мэра Лагвардии. Ну и смерть.
Ладно, замнем. Посмотри лучше сюда». Из кучи кошачьего наполнителя, густо перемешанного с обрушениями рынка и кризисами банков, символически торчал обломок смертного одра Кларенса Ратигана. Подняв венчавший эту конструкцию выпуск театральной странички, я обнаружил там танцующего Нижинского.
«Еще один чокнутый для комплекта», — сказал Крамли. «Нашли друг друга. Нижинский и Ратиган. Один чокнутый сохранил другого».
«Вытри глаза». Крамли вытер, и там было что вытирать.
«Ну, хватит», — сказал он. «Чёртово кладбище. Пошли».
Напоследок я подобрал «Токио просит мира». И мы поехали к морю. Крамли привез меня в мое старое бунгало на побережье, и в это время опять пошел дождь. Я вдруг почувствовал, как со стороны океана повеяло угрозой ночного шторма, убийственные волны которого вполне могли принести с собой Констанцию, мертвую, разумеется, и еще какого-нибудь Ратигана,
тоже мертвого. И вообще, смыть к чертовой матери всю мою постель, перемешав ее с водорослями. Хм, нет уж, дудки. Перед уходом я сорвал со стены газеты Кларенса Раттигана. После этого Крамли отвез меня домой, вглубь материка, в поселок, где не было никакого шторма, где меня ждал пустующий коттедж и припасенная водка под кодовым названием «Эликсир Крамли». Оставив друга с рюмкой у изголовья и включенным светом, он сказал, что обязательно позвонит чуть позже, узнать, хорошо ли я тут себя веду. И уехал. Я прислушался. По крыше барабанил град, как будто кто-то заколачивал гвозди в крышку гроба. Я позвонил Мэгги на другой континент, прямо сквозь дождь.
«Мне слышится? Или кто-то плачет?»
— спросила она.